Я вас категорически приветствую, Андрей.
Привет, Дима. Очень рад тебя видеть.
Симметрично. Расскажи, как оно?
Пришла пора, так сказать, отчитаться перед людьми и рассказать о том, как идут дела. Да, у нас был ролик вот последний, uh-huh. как бы делал такой, там, рассказывая о наших, значит, достижениях, о блоке, который прошел. Вот. Я повторюсь, значит, немножко о том, что мы, значит, были в съемках с, получается, середины ноября. Кстати, мы чуть ли не 16 ноября, такая сакральная дата, значит, битва панфиловцев, мы вошли в производство. И были в производстве мы до конца почти марта.
Производством ты подразумеваешь съемки.
В кино производство называют съемочный период. Mm-hmm. Да. Вот. То есть, мы сняли огромный блок, страшно счастливые. Вот. И я об этом немножко рассказывал. То есть, он состоял... Там как бы было... В принципе, это все называется одним блоком, но он состоял из частей. Потому что мы... Сначала мы заехали на Ленфильм, значит, в один из павильонов, и там снимали... Сначала мы там снимали сцены в полуторке, которые у нас там есть в фильме. Так, павильонные съемки были такие. Потом мы, значит, снимали там интерьер передвижного командного пункта. То есть, грубо говоря, радиорубка, что называется. Там очень много там сцен в интерьере было. Такая декорация сложная. У нее там отъемные стены, отъемный потолок был, чтобы можно было встать. Потом мы там снимали, значит, то, что делается на технологии... У нас же в фильме есть сцены воздушных боев, и в этих сценах воздушных боев есть кадры, которые как бы от лица летчика. Называется POV, как бы, да? Ну, то есть, это самое, как это...
Point of view.
Да, yeah. То есть, ну, как бы от первого лица, да.
Из первых глаз.
Да, из первых глаз. И для того, чтобы эти кадры снять, значит, это же как бы у тебя настоящая декорация кабины, там все это, то есть нужно, чтобы на месте головы летчика стояла камера, и чтобы она повторяла все движения. Вот. Поскольку мы там сильно заморочились, это была компьютеризированная система, которая из нашего аниматика передавала, значит, там, передавала движение на камеру, точно повторяя движение, как в аниматике. При этом нужно было актер лежать, потому что иногда она смотрит вниз и видит и ноги, и руки там, то есть это такая офигительная интересная... А, да... Но и при этом вокруг кабин должен ходить правдоподобный свет. В общем, такой был блок, жутко интересный.
Там не очень, просто.
Да, еще прикольные очень. Там местами такие были для ребят, которые занимались у нас постановкой света. Вот. Такой у нас гафер Миша Орехов, прекрасный абсолютно. Вот. Он придумывали они, значит, как там этот свет двигать, потому что самолет, допустим, делает какие-то эволюции, соответственно, солнце вокруг него крутится, соответственно, должен прибор вокруг него крутиться. А поскольку иногда бывало так, что не всегда получалось это сделать одним прибором, иногда это сделали двумя приборами. Один прожектор уходит под самолет, другой подхватывает этот свет. В общем, выглядело потрясающе. Это просто такая хореография, значит, осветителей. Ну, вот такой был блок. Потом после него мы, по-моему, после него мы его отсняли, и мы уехали в... Вот раньше это называлось пространство ArtPlay, а теперь это называется District Digital, что-то там, дизайн. Короче, вот придумали ребята себе название адское, на Охте, это старый завод. Mm-hmm. Потрясный павильон абсолютно, вообще просто, вообще... Ну, мечта просто. Прямо в центре города гигантский заводской цех. Огромные высоченные потолки, 90 метров длины, вот такой. И мы тогда уехали снимать, собственно, вот эти вот самые интересные кадры самолетов там на гимбле. Вот.
Что такое гимбл?
Гимбл, да. Что такое? Это подвес, переводит на русский язык. В кино очень много таких иностранных слов используют, потому что очень много из Америки же пришло как бы в производство, поэтому там очень много названий таких.
Скоро вообще, до вас доберутся борцы за чистоту русского языка. Да. Они придумают новые названия.
Ну, я сам против, что действительно слово как бы не очень... Причем очень интересно, люди говорят гимбл, а вообще-то он гимбал вообще-то. То есть, поэтому если говоришь, надо говорить не на гимбле, а на гимбале. Yeah. Или на гимбале, как-то так. Ну, короче, подвес. Но вот эти подвесы, они бывают там самые разные. Всегда. В основном, чаще всего это, знаешь, это чаще всего это гидравлические такие системы. Вот если там ты видел, наверняка бэкстейджи, как снимали там форсажи всякие, mm-hmm. они там любят там всякие да, платформы, да, это да, все да, там да. качается, движется. Потом вот ребята Хлебникова Бориса, команда снимала фильм. Сейчас, кстати, в прокат вышел «Снегирь».
Не
видел. Еще не смотрел?
Нет.
Вот, я думаю, это интересно, что это будет. Вот. Они, там как бы история про рыболовный Сейнер, который попадает в шторм. Какая-то такая история. И они у них была...
Не могу тебя не перебить. Ну... Как-то раз в Ютубе ролик про рыболовный Сейнер, где там эта яма, через которую трал этот вытаскивают, там что-то навалено. Видимо, я не знаю, какое это волнение, но у меня такое чувство, что корма эта ходит, ну, метров на 15-20 точно, и она там вот так вот, а там люди не привязаны ходят, да мне смотреть-то страшно.
Вот, а вот, вот, ну, я не знаю, как там они сняли это, представляешь, такое снять?
Ужас.
Вот как это сделать? Это задача дико сложная. Я не знаю, как они справились. Но я знаю, что они много на эту тему очень, во-первых, думали, там тестировали разные там, и даже преснопамятная наша студия, да, замечательная «Скандинава» под руководством Михаила Лосева участвовала в тестах шторма в миниатюре. Делали для них большой очень тест. Вот. Ну, короче, я не знаю, какую технологию они придумывали, но я видел, я знаю, что они делали вот как раз этот самый гимбал, только если у нас это был натуральный подвес, у них это была гидравлическая такая здоровенная установка, которая качала огромный кусок корабля.
Здорово.
Офигенно, очень круто. Я, ну, просто там круто, они вообще, я считаю, большие молодцы, придумали жутко интересную какую-то... То есть, знаешь, когда такое видишь, вот всегда... Как бы такое какое-то приятное. Вот, вот это, собственно, то кино, которым хочется заниматься. Чудо, какой-то магия, тут это все какое-то огромная декорация, но живая. Они там еще. У них были водосбросы придуманы. То есть это все же надо было вода. Ну, дико сложно. Во. Короче, дико интересно. Так вот. А в нашем случае мы пошли другим путем, потому что нам требовалось очень большое количество свобод у самолета, и очень много, когда камера и снаружи, и сверху, и снизу, и сбоку, это всюду, и на какой-нибудь там его с нижний подвес неудобно подвешивать, потому что ты уже с нижней, нижний кадр уже не снимешь, там, допустим, еще там что-то. И в общем, мы очень много терли, и в итоге вот придумали подвес на как бы на за три точки, то есть за крылышки. Такие изящные, значит, тросики и за хвост. Но нужно было, чтобы он, значит, там шевелился как надо. Вот они... Я просто сейчас не хочу тратить время твое и зрителей, потому что я рассказывал об этой технологии. Но факт тот, что просто мы отсняли там, значит, все эти кадры в, этом вот, в этих больших павильонах. И это, конечно, очень-очень круто. И вот, короче говоря... А потом мы переехали обратно на Ленфильм, где у нас в двух павильонах... В Ленфильме вообще, как известно, всего два рабочих... Три рабочих павильона. Три рабочих. Значит, сейчас я скажу. Значит, первый,
второй и
четвертый.
И четвертый. А почему? А сколько было?
А, значит, ну, был еще пятый павильон. А что такое третий павильон? Я не знаю. Поэтому, если хочешь кого-то запутать, назначай встречу в третьем павильоне на Ленфильме. Ну, вот, короче говоря. Соответственно, вот. И мы там заняли всего три рабочих павильона. Да, в пятом павильоне просто сейчас проходит выставка, называется «Пропавшие кинохроники».
Угу.
Если ты не был.
Нет.
И если кто не был, я рекомендую настоятельно. Это потрясающая штука. А вот она на Ленфильме. Надо просто приехать на Горьковскую, пойти, купить там, не помню, за сколько билет, и сходить. Это просто... Это, короче говоря... Это такая в натуральную величину, ну, в натуральный рост человеческий, сделаны там, значит, такой экспозиция такая, ты как бы идешь по залам, и в этих залах сделаны в человеческий рост такие диорамы, ты как бы внутри диорамы находишься, вот. И это, значит, это посвящено, по сути дела, киношникам различным, которые как бы там работали или воевали во время Великой Отечественной войны, то есть вот там и военные корреспонденты и прочее. Все это, ну, я просто не хочу описывать, это бессмысленно, это надо просто увидеть,
надо
как это сделано, да. Там, причем, это делал Невский баталист, если тебе что-нибудь говорит, это, о. Но это такие крутые, это самые крутые перцы, которые только вообще, мне кажется, они вот делают такие вот, это музей, круче которого придумать нельзя, потому что ты, когда находишься там, ты реально погружаешься, а декорации там сделаны так, что ты вот, там... Там танки у них немецкие, самолеты там, там, и это все вот ты можешь подойти вот так потрогать, настолько это все круто сделано.
Совсем недавно были в городе Тула.
Так.
В городе Тула посетили музей обороны города. Я такого, ты знаешь, лужи из эпоксидки на разбитом асфальте там. Блин, настолько ловко все разрисовано, прям, я не знаю, вот. Снимаю шляпу вообще.
А кто вот, кстати, это делал?
Цвет, свет, звук, там интерактивность, там какую-нибудь посылку на фронт собери, одно и для детей, и для взрослых настолько интересно, и для меня большая неожиданность. Вот. Музейное дело прогресснуло уже так, да. Что.
Ну, короче, на Невский
надо самое, идти,
на да? Парабашки на хронике обязательно сходи. Так вот, это пятерка, пятый павильон. Он вот сейчас этим делом занят. Ну и все. Короче говоря, мы заняли 2 из 3 функционирующих павильонов, и в них, значит, отсняли блок интерьерный. То есть у нас очень много интерьеров в фильме, интерьерных сцен. Вот там в разных местах. И мы все это, значит, поэтому там пришлось построить кучу декораций, огромное количество. В итоге мы там сняли 13 объектов. Всего-навсего. На минуточку. То есть очень много. В общем. Что же после того, как мы все сняли, что мы стали делать? Значит, вот здесь теперь как бы интересное. Ну, во-первых, значит, про деньги расскажу.
Важный вопрос.
Да, важный вопрос. Нам фонд кино на вот минувший конкурс, который был, он был, соответственно, там осенью, там они принимали решение, вот прошедшей осенью, они нам не дали ничего. Хотя... Ну, в общем, вот, как есть. А на предыдущем конкурсе они нам выделили 75 миллионов.
Отлично.
Да. И мы решили, что эти 75 миллионов... Но был нюанс. То есть, как бы, мы решили, что мы 75 миллионов... Вот мы сейчас тогда вот спланируем большой блок и, значит, вот сделаем все, что можно будет с ними. Но мы рассчитывали, конечно, безусловно, что нам хоть что-то дадут. Ну, то есть, довольно странно нам, на самом деле, не давать деньги, потому что фонд кино уже 2 выделял нам средства... Понятно, что это уже финансирование проекта. Понятно, что сейчас чрезвычайно сложно находить деньги на стороне, потому что инвестировать в кино сейчас стало... Ну, как бы сейчас инвестиции в кино – это, в принципе... Раньше в кино были международные продажи. И международные продажи, они, в принципе, это такой надежный источник. То есть, грубо говоря, есть некая сумма, которую, в принципе... Средний фильм всегда соберет. Вот это не такая лотерея, как скажем, потому что там фильмы можно ставить в пакеты, там есть уже определенные стоимости. И, в общем, если продавать, толково продавать, то любой фильм там, ну, там я сейчас...
Продастся.
Ну, типа там свой миллион там, долларов, грубо говоря, он, наверное, принесет. Может, меньше, там, не знаю. Некоторые уверяли, что типа миллион, да, ну, там, 500 тысяч, неважно, все равно это верный кусок. Таким образом... Это как бы такая страховка вот этих вот инвестиций. То есть, ты ну, какие-то деньги явно получишь. А когда международные продажи сейчас, как бы непонятно, что с ними. Ну, в общем-то, они исчезли, потому что Европа, наверное... Ну, скажем так, я не знаю, но естественно, что для инвесторов это выглядит очень рискованно стало. И остался только прокат. А прокат...
А в Азию продается, не
продается? Ну, в Азию продается, но просто самый, в Азии самым серьезным покупателем является Китай. С ним, насколько мне известно, очень мало кто умеет работать. В общем, я, по правде говоря, истории успеха не слышал. Вот. А, ну, там Корея, там какая-нибудь там, ну, там, ну, короче, это не те деньги, все равно. В Европе все равно это там
да,
было.
Пожирнее.
Да, пожирнее. Там, причем ведь Европа, она же там, они, например, там покупают на какие-нибудь там территории, там, знаешь, да, там да, франкоязычные, да. Еще там что-нибудь там много. Ну вот. Соответственно, а прокат, который внутри. Он в какой-то момент, он такой, сейчас-то вроде выглядит все очень неплохо, откровенно говоря. То есть уже, вот, уже после того, как все закрылось, есть там, ну там есть уникальные типа Чебурашки, вообще фантастические какие-то результаты просто. Но и в принципе фильмы собирают. Вот там «Вызов» тот же, например, он там свои 1,5 миллиарда собрал.
Мое почтение.
Нормально, да. Ну то есть как бы нормальное кино по-прежнему, в общем-то, собирает. Это очень радует. Но эта картина, она как бы... Сейчас стало вроде понятно, что вроде как есть прокат и можно. А еще какое-то время назад непонятно было. Так вот, на фоне вот этого вот такого инвестиционного, или я не знаю, как сказать, голода, понятно, что надо фильмы, тем более фильм про Лидию Литвяк, это такое кино про исторического персонажа, героя там, и так далее. Ну, конечно, надо его финансировать. Вот. И почему нам не дали эти деньги, непонятно. Мы на них, мы были уверены, что нам хоть что-то дадут. Ну, хоть какой-то, мы там запрашивали 150 миллионов, ну, бог с ним, ну, половину. Да, бог с ним, 50 нам хватит, чтобы пройти блок. И мы спланировали вот блок, исходя из того, что какую-то копейку мы получим. А вот из тех 75 миллионов, которые нам дали, нам предстояло еще вернуть долги, которые у меня накопились еще с прошлого блока, и потом мы уже полтора года были в производстве, мы занимались, ну, как бы это сказать, мы делали кино на самом деле, занимались там всякими, у нас там поездки всякие были, там куча всего, что мы делали, готовились. То есть у меня накопилось, на самом деле, довольно много долга. И еще были долги старые, там ждали и ЛКС, компания, которая рентал, чудесный наш питерский, ждали там терпеливо, и много кто ждал, наших, так сказать, контрагентов, которые сидели, типа, Андрей, ну как там с деньгами, меня спрашивали, я говорю, вот ждем, наконец-то нам деньги перевели, и мы из них сразу там порядка 27, наверное, миллионов долгов просто, с одной стороны, это фу, сразу как бы полегчало на душе, но с другой стороны, от 75, 30-ку отними, сколько получается. Уже как бы меньше.
Конечно.
А надо войти в гигантский блок, где там 50, у нас в итоге 52 смены было. Вот. А еще к этому нужно построить подвес. А что такое построить подвес? Это грандиозное строительство, потому что это, во-первых, я не говорю уже о том, что это в принципе изобретение, но это лебедки огромного размера редуктора, это подвес, значит, это альпинистские работы, это противовесы огромные, бетонные, которые надо вешать через блоки, это там на мостовом кране рама здоровенная, сварная, с блоками, это все, это просто, ну, это, если у тебя матом можно ругаться?
Лучше не надо.
Я бы сказал. Вот, вот как бы вот. Ну и это само по себе просто очень дорого. А Ленфильм, там, значит, помимо того, что ты арендуешь павильоны, ты должен строительство, ну, это, ну, представляешь, что такое 13 объектов, это просто...
Да ужас.
Это куча, это огромное количество стройки, там работали, это причем ведь не рабочие работают, это художники работают, художники, декораторы, это люди, как бы, ну, мягко говоря, не просто там подай, принеси, это серьезно, потому что там так нельзя. И там, значит, пришло к нам на работу куча мужиков крутых, которые все это дело, значит, там нам строили на протяжении длительного периода. Все это мы еще не начали снимать. Мы только вкладываемся в подготовку, чтобы начать снимать. Соответственно, все это. При том, что я хочу сказать, что я, конечно, считаю, что мы очень рачительны в этом во всем. То есть мы не то, что мы там экономим, но мы не просираем, что называется, деньги. То есть мы стараемся максимально сделать это потолково. То есть, как бы всегда 100 раз посчитаем, как бы там, как нам дешевле, там, вот, например, арендовать или купить свое, или там еще как-то. То есть, вот какие-то такие, это постоянно идет такой, там, из чего там делать там, и прочее. То есть, там, сварить это из металла, или, там, или сделать там это из деревяхи. Там еще, потому что, кстати, по поводу съемок на подвесе, я тебе скажу, что помимо вот этого вот фантастического прибора, который нам пришлось построить, он же еще должен быть, это же еще все через компьютер, то есть у каждой лебедки мозги.
Не просто, слушай, туши свет.
Это просто чума. Вот. Но это еще не все. Дело в том, что для того, чтобы световой прибор на длинном, значит, кране, там кран, на кране, операторский кран, на нем площадка, на площадке сидит человек, который крутит прибор. Вот. А еще есть кран здоровенный, на котором камера, потому что там всякие сложные, опять же, самолет летит, он там относительно солнца вправо-влево, солнце должно двигаться туда-сюда, камера должна двигаться. Так вот, для того, чтобы... У крана есть, естественно, ограничение. Это, в общем-то, стрела, у которой есть там, да, какая-то степень свободы. То есть, если, допустим, он стоит низко, да, самолет высоко, то вот как бы вот ему сложно. Поэтому его надо желательно поднять на что-то. А на что его поднять? На какие такие леса его поднять? И было иногда, и по этим лесам еще неплохо бы его и катать. И тогда было принято решение построить такие модульные такие конструкции, но они должны быть, мягко говоря, очень прочные, потому что вся эта ерунда дофига и сколько весит. И вот построили такие, значит, такой подиум большой, к нему еще модульных много-много небольших подиумов, из которых можно было собрать как бы конструкцию такую, они прям передвигались по этому залу. И под разные, так сказать, там задачи составлялись разные конфигурации, чтобы эти краны можно было поднимать выше. Там. Это все тоже деньги, которые...
На родине Ломоносова и Кулибина, мое почтение, да, какая изобретательность.
Да, а? Да, это на самом деле все, естественно, что это все мы как бы собираем такие... Ну, это можно назвать читками, но иногда это просто такой совет. То есть, мы как бы такая читка, что называется, она... как бы, ну, определенная задача. То есть, на некоторые читки Читка – это что такое? Это когда читается сценарий, мы по сценарию понимаем, ну, читается условно, да, на самом деле. Да, да, то есть, мы там по сценарию понимаем, какие там кадры, как, чего там, как бы, что, кто делает. Вот, например, там здесь вот указано, что должен быть такой реквизит, реквизиторский цех делает все пометки. Здесь указано, что, допустим, должна быть там кровь, гример себе делает пометки. Здесь указано, там, что должна быть там какой-нибудь там, не знаю, вот реквизит обязательно, там стакан в подстаканнике, например, аха, там, ну и так далее.
Я бы, с твоего позволения, да, чуть-чуть перебил и обратил внимание присутствующих, что речь изначально и в основном про творчество. Но творчество получается совместное, а внутри совместного творчества – это вообще не про творчество, а про жесточайшую дисциплину, что зачем, кто чего должен сделать, когда, в каких объемах, а внутри этой самой дисциплины обратно можешь творить, как кровью разрисовать, но все у тебя должно быть к этому кадру готово, и все должно быть вместе со всеми, как ты этим руководишь, я не представляю. Особенно, опять обращаю внимание, особенно, если учесть, что это настоящие художники. Это не строители, те, кто красиво делает и то, на что потом интересно смотреть, как от них добиться дисциплины, я теряюсь. Ты монстр.
Да нет, на самом деле, во-первых, я что хочу сказать. Мне всегда эта мысль не дает покоя. Не знаю, может, я говорил уже у тебя это или нет. Вот кино – это реально самое настоящее творчество коллективное. И как бы, то есть... Во всяком случае, такой продюсер, как я, в общем, это... Безусловно, я являюсь как бы неким генератором идеи, безусловно. Но, конечно, колоссальное, я просто это вижу, как огромное количество работы делается вообще не мной, вообще не мной. Конечно, я стараюсь, там, или там ребята там из разных цехов, они меня максимально в курсе держат того, что происходит, мы очень много там... Но все равно я иногда, знаешь, бывает такое, когда забываешь вообще о чем-то. Просто задача была поставлена, ты о ней забыл, и тебе к тебе приходят там, не знаю, там те же реквизиторы и говорят: Андрей, смотри, мы нашли там вот такие-такие. То есть, все это время они искали, а я и забыл вообще, они не забыли. То есть, вот для этого читки и нужны. То есть, как бы мы проходим хорошие читки, там мы, например, делали вместе с раскадровкой, там совсем, то есть все видят, то есть как бы каждый смотрит свое, пиротехника, ага, значит, это интерьер, значит, должен быть интерьерный дым, там здесь там горение, значит, должно быть пламя. Они все себе помечают, и потом, когда уже начинается съемка, Аня Шевцова, наш драгоценный второй режиссер, она там, значит, вот, собственно говоря, она тот человек, который всех держит вот в кулак. Кстати, я хочу сказать, давай в следующий раз я приведу Аню, там, Диму, ребят, это будет дико интересно. Они вообще кучу всего интересного расскажут, и это вообще просто, тем более, что Аня точно может рассказать о каких-то очень вещах специальных, о которых я не разбираюсь. Так вот, вызывной лист, в принципе, который отправляется всем, кто должен быть на съемке, да, вот в нем указано все. То есть в нем указаны и все участники группы, в какое время, во сколько они приходят. Потому что, например, скажем, некоторые актеры, предположим, мы снимаем полсмены одного какого-то актера или там несколько актеров, а других актеров мы снимем позднее. Ну, какой смысл им толкаться с утра на смене, с 8 утра? Их имеет смысл попозже, чтобы они подъехали. Или, например, мы снимаем, например, что-то техническое, условно сейчас говорю, а потом после этого, допустим, актерское. Соответственно, значит, и грим может подъехать попозже, и тоже не, ну и так далее. То есть для всех свое там четенько время расписано, кто когда приходит на площадку, и что обязательно пометки еще, что там должно быть, там какой реквизит там должен быть, еще что. То есть прям такой документ, его перед каждой сменой всем рассылают, каждый может все внимательно посмотреть там.
От и до.
Как-нибудь надо мне принести, показать, как это выглядит. Вот. Вот такая штука. Поэтому все, как бы, в принципе, ребята, которые давно в кино работают, они понимают, что такое сроки, куда, как надо вписаться. Просто иногда бывает так, что я вот вижу, как наши художники, например, работают. Вот, я вижу, что парни хотят, чтобы вот ну, у них болит душа за то, что они делают. Вот они там декорируют что-нибудь, и они понимают, что это будет в кадре, и делают это так, чтобы просто это было, ну, реально круто, чтобы это круто. И переживают, если что-то там не так и так далее. Но при этом они, естественно, понимают сроки, что нужно там успеть. То есть, я тебе скажу, что я не занимаюсь никакой дисциплиной вообще. Так, я бы сказал тебе, да, я вот, знаешь... Все меня слушаются. Нет, я не занимаюсь этим. Это все как бы...
А это другой аспект, как мне кажется. У меня работа примерно так же устроена. У меня работают только те люди, которым интересно со мной работать. И я точно так же подобными вещами не заморачиваюсь. Вот проблема, вот она решена.
Да,
всё.
Да, так и есть.
Так и должно быть. Людям должно быть интересно.
Так и самому, как бы, когда ты так работаешь, самому очень кайфово. То есть, как бы ты на работу идешь как на праздник. Сейчас сегодня что-то будет кайфовое. Сегодня будет что-то интересное. Так вот, я вернусь просто к... Я вообще с удовольствием с тобой на любую тему, мы можем поговорить, их много.
Сегодня про кино.
Но я хочу просто рассказать, что после того, как мы, значит, вот это все отсняли, этот кусок материала, мы... Тут как бы два... О двух вещах надо сказать. Первое. Мы, конечно, счастливы, что мы это сделали, потому что это гигантский кусок фильма. Ну, гигантский. То есть, осталось как бы уже... Ну, уже видно, что уже немного осталось. Съемки, да, еще нужны, и там их достаточно. У нас запланировано еще 30 смен. Это много, на самом деле. Много. Но 70 отснято. 70 смен. И сейчас... Вот, знаешь, да, в игровой индустрии у нас есть понятие, оно перетекло в кино, может, оно и в кино, есть понятие билда, что называется, вот билд. Вот сейчас мы можем собрать билд, на самом деле. У нас, кстати, они уже есть, эти билды, только они там были, сейчас там, если раньше у них было немного снятого материала, а в основном аниматики, и там такие раскадровки. Вот сейчас мы можем билд собрать уже на другом уровне, потому что у нас куча всего. Более того, через какое-то время мы сможем собрать билд со всеми воздушными сценами. Ну, то есть, ну, то есть, как бы, потому что мы для этого все сняли. Так вот, соответственно, ну, еще там, мы счастливы, что мы это сняли. А второй аспект немаловажный, мы в грандиозных долгах. Потому что, конечно, в тот момент, когда фонд кино нам объявил, что вам на этом конкурсе денег мы дать не сможем, мы были уже в производстве. И останавливаться мы уже не могли. И как бы я надеялся, что нам поможет фонд поддержки военно-патриотического кино, который при Министерстве обороны. И у меня были все предпосылки считать, что они нам помогут. Но и более того, они нам помогут. Они сейчас нам помогают. Мы с ними готовим там договор, они нас поддержат. Но только извините, на дворе у нас июнь. А это, государство... было, а это было понятно еще в конце года. То есть
государство
это было...
очень медленно.
Медленно, да. Вот. Медленно и долго. Но если, так сказать, но тем не менее, вот опять же, Владимир Владимирович,
да.
Да, значит, случилось такое счастье с нами, что до президента, значит, донесли о нас информацию непосредственно. Президент сказал, что он постарается что-то там сделать, чем может, поможет. И по факту вот, эти, вот этой вот встречи с активистами. В какой-то момент, значит, появилось поручение президента, где он, в частности, значит, которое звучит так, значит, изыскать там, по-моему, возможность финансовой поддержки проекта «Литвяк», там студия 28 подвел, в общем, там все конкретно предельно. И, безусловно, конечно, этот документ является таким, ну, как бы это сказать, но это такое, ну, то, что, конечно, толкает процесс очень сильно. То есть, безусловно, уже имея такое поручение, вроде как... наши, так сказать, институты, которые должны как-то там помогать таким проектам, они должны как-то зашевелиться и что-то делать. И, безусловно, это движение есть. Но, опять же, к Путину это обращение было там, активистка из «Бессмертного полка» обратилась 2 февраля. Поручение было издано, по-моему, 26 апреля. Вот, а сейчас у нас июнь, и все это как бы... Да, движуха есть, но она как бы, к сожалению, очень медленная, к сожалению.
А и... народ что-нибудь сдает, не сдает?
Народ жертвует деньги, да, но дело в том, что мы сейчас этими деньгами почти не можем пользоваться, потому что мы взяли кредиты, чтобы расплатиться по максимуму, то есть я тебе вот как говорю, как, да, всем как-то, да, духу, для того, когда было понятно, что мы это самое совсем, у нас не остается денег, нам пришлось взять кредиты, нам много не дают кредитов, но сколько-то могут дать. И, в принципе, сейчас практически все деньги, которые нам жертвуются, а больше, сильно больше их часть, она уходит просто на то, чтобы эти кредиты гасить, да, чтобы мы это самое... Вот, поэтому сейчас как бы совсем голодный паёк. Такой тяжелая такая ситуация финансовая, прямо скажем, так тяжело еще не было. Вот.
Но... Я, честно говоря, думал, что с начала спецоперации все перемкнет вообще. Вот все щелкнуло в башке. Вот наш это, гигантский государственный корабль сменил курс, и теперь все должно стать совершенно иначе. И теперь нам не надо снимать идеологические помои, которые там, это, в которых 30 лет упражнялись изо всех сил. А теперь нам, у нас же кругом теперь патриотизм и правильное патриотическое кино о подвигах предков. Я вот железно был уверен, что я щелк, и все станет сильно лучше. Что-то как-то...
Я тебе так сказать могу. Значит, так, конечно, не произойдет. И для этого. Оно произойдет. Но корабль, как ты сказал, огромный. И чтобы этот корабль повернул, нужно очень большое усилие и много времени. И более того, этого никто не сделает, кроме нас. Вот я так тебе скажу. Я сейчас вхожу в экспертный совет вот этого фонда поддержки военно-патриотического кино. Я, как член экспертного совета, читаю сценарии, которые... Угу. Там есть формат определенный у фонда, сценарии, которые туда отправляют. И я тебе скажу так, что... Ну, есть не часто, но попадаются интересные проекты. Попадаются. Их немного. А вот много проектов, которые там... То есть, понимаешь, для того, чтобы что-то поменялось, и именно ведь тут какая ситуация? Вот кино стало бизнесом. А это просто... До какое-то время да. Оно стало бизнесом. Таким растущим как бы бизнесом, в который было интересно, так сказать, играя в долгую, вкладываться. Вот если в долгую играть, то в него было интересно вкладываться там по-разному. При том, что оно оставалось очень сильно финансируемым государством. Это дело просто бизнес еще интереснее.
Угу.
Но проблема в том, что как бы, для того, чтобы быть успешным в этом бизнесе, они, индустрия как бы, она пошла, как и положено, по пути наименьшего сопротивления. То есть, по пути привлечения вот, как бы, зрительского внимания легкого. Ну, как вот человек Майора Капуцинов, мистер Секонд принес... В принципе, аттракцион в кино.
Я тебе как некоторым образом причастный. Больше всех денег собирают комедии.
Безусловно.
Люди пошли развлечься, отдохнуть. Да.
Но как бы если мы говорим именно за кино хорошее, которое не контент, вот можно так сказать, да, контент такой это просто наполнение, да,
угу.
А кино, которое является как бы частью реальной культуры, то есть, как бы, которое встает потом в культурное наследие.
Угу.
Все это какие-то такие произведения, в общем-то. Они тоже
искусство.
Должны.
Да.
Ну, все искусство, в принципе, на самом деле, все искусство и все культура. Но просто мы как бы говорим, что вот есть что-то такое вечное,
да.
А есть что-то такое временное. И, конечно, хочется, чтобы это вечное, а его было как бы, ну, если, ну да, больше, пускай оно будет не сплошь у нас такое, но чтобы оно появлялось. И это вечное, чтобы оно имело как бы предпосылку, ну, что называется, повторяться. Потому
да.
Что когда ты делаешь продукт какой-то там действительно крутой, а он где-то там. Ну, просто никто его не видит,
uh-huh.
То, ну, как оно будет существовать? То есть, это должно быть... Ну, это, в общем, целый процесс. Так вот, чтобы это вечное создавать, нужны люди, которые будут это делать. То есть, у них должны быть мысли в голове такие, которые будут вот... Они время от времени такие люди... Они где-то и есть, и появляются, но их надо... Многих очень можно научить, как бы, там, допустим. То есть, там берет какой-нибудь... Сокуров там набирает курс своих студентов и вот выпускает. Вот они делают то же, что Сокуров. Ну, вот. Ну, как бы мне не близко, так тебе честно скажу, сильно не близко. А если бы это был бы другой человек с другим видением, и он бы набрал бы курс, uh-huh. И у него было бы, так сказать, то он бы, возможно, бы из его курса там 3-4-5 человек вышло бы ребят, которые бы его идеологию разделяют и как бы делают то же, что он. Вот. То есть, начиная с этого. Ну, и потом, естественно, потихонечку, там, помимо того, что эти ребята должны генерить идеи, иметь как бы ценс того, что вот надо делать вот на таком уровне, а не вот на таком,
uh-huh.
Не на отвали, а прям реально серьезно подходить. Вот, чтобы вот как бы была группа, плеяда, на самом деле, которая вот как бы что-то там... Ну, это можно сделать, просто на это надо время. И мы это, конечно, рано или поздно, это появится. А так, что просто вот появилась необходимость в хорошем таком идеологическом кино, хорошем, опять же, потому что я тебе скажу, что полно сценариев, которые как бы типа идеологические, типа там, но на самом деле это не то, что нужно, то есть это такая конъюнктура, вот попытка такая конъюнктуру такую продать, вот это на самом деле...
Ну, сейчас это востребовано, сейчас
чертание. И это очень
сейчас востребовано антисоветчина, мы антисоветчина, типа того, а да. Теперь патриотизм, и тоже, и те же самые люди, давай вот теперь
а
вот
такая, это. Чтобы это шло от сердца как бы у человека, реально какое-то что-то, и чтобы это было интересно, это, естественно, мало, но оно есть.
Я и же там до тебя работал в экспертном совете.
Да?
Я тут же, да. Мы с Сорокином читали.
Ну, это вы были Министерство культуры кино.
Министерство культуры.
А, Министерство культуры.
Честно говоря, у меня жесточайшее изумление. Это что?
Да.
Такое большинство, у меня такое чувство, восьмиклассник писал примерно.
Ну, есть такое, маленько есть, да.
Но вот тренируется.
Вот понимаешь, да, вот, например, действительно, вот почему такое огромное количество сценариев, которые люди, вот они реально считают, что. Ну, это сценарий, что это вот история, и что они специалисты, что они как бы... Ну, то есть, почему они считают, что они умеют это? Ведь это же очевидно,
загадка.
Они не умеют. Это же
загадка.
Видно.
Я тебе не буду называть это.
Да не надо.
Название и создателей. Вот сидим мы с Климом Александровичем и разбираем. Вы что пристали? Это же вот человек написал вот это. И там только за голову взяться. Ты вот это-то лучше бы молчал. Не надо это в пример приводить. А вот это просто производственный брак. Ты не умеешь. Ты просто не умеешь. Ну, я не знаю, рисуй схему какую-то.
Нет.
Говорят, что вот эти вот писатели, которые пишут большие книжки, неважно, Тихий Дон, там, Гарри Поттер, неважно, где много героев и сюжетные линии переплетаются, говорят, что там IQ... сразу 150. У меня 145, если что. Вот сразу.
Не знаю, даже не измерял.
Вот сразу. Наверное, то есть, это человек, который в башке ухитряется вот это вот удержать, все заплести и довести до логического конца. Как у вас так получается? Тут какая-то сюжетная линия вставлена, она зачем? Не зачем. А вот это, и это не зачем. А это просто. А тут у нас танцевальные и музыкальные номера, чтобы экранное время заполнять. Вот ты там друзей своих каких-то, что ли, приводишь, там, я не понимаю. Ну, выглядит в итоге это все настолько слабо и беспомощно, что руки опускаются. А граждане тебе начинают говорить. Что ты докопался? Отличный фильм, мне нравится. Блин, ну, вот даже не знаю. А что ты говоришь, что в «Сопрано» вот это вот ради сюжета сделано, а так не бывает, и это нормально. А вот в этом сериале тебе не нравится то, что для сюжета сделано, а вот тебе здесь не нравится. Я даже объяснить не могу. Я уже купил книжек Александра Митты и всем дарю кино «Между раем и адом», где для нас, обывателей, понятно, ну, попробуйте почитать, там на пальцах все показано. Что, к сожалению, там только про то, как делать, еще бы хорошо книжку про то, как не делать.
Кстати, есть такая прикольная книжка, она, правда, американская, ну, что уж поделаешь,
да.
Американцы давно кино снимают, она называется, по-моему... 101 урок, который я выучил в киношколе, по-моему, так называется. Это, по сути дела, типичный такой американский подход в плане того, что типа брошюра, знаешь, все о слонах, что называется.
Да.
То есть, вот. И там каждый урок, это, по сути дела, несколько абзацев текста всего лишь с картинкой.
Да.
И там...
Такая книжечка, да?
Да, знаешь ее.
Конечно.
Да, вот она, на мой взгляд, кстати, классная штука, потому что там очень простым языком очень много по-настоящему правильных мыслей сказано. То есть, как бы. Но дело в том, что все это, значит, как бы такие инструменты измерения. Создавать продукт, произведение невозможно на основе этих книг.
Конечно.
Тут должна быть как бы идея, которая там, или не знаю, какая-то же настоящая история. Это все инструменты, как бы измерить, хорошо ты сделал или нет. Вот, как бы, вот. Но я не пользуюсь даже этим. Ну ладно, я хочу просто чувствовать свой долг рассказать о том, что мы делаем сейчас.
Давай.
Значит, я там рассказал, что мы находимся в тяжелом положении, но это не мешает нам работать. А из-за того, что мы работаем, это, конечно, сильно улучшает наше настроение в принципе. Потому что когда ты работаешь, у тебя хорошо на душе. Вот. И мы, коллектив наш сейчас там вообще там опять вернулся к тому маленькому состоянию, значит, маленькой форме, да, ядро, которое, значит, вот просуществовали мы полтора года до съемок. Значит, Аня, Дима, там, Миша, Лосев, Ваня, я, ну, там, Катя, там, наша, там, вот, как, вот такая, значит, там, эта самая команда. И мы что сейчас делаем? Значит, во-первых, у нас есть полно времени на то, чтобы смонтировать отснятый материал. Монтаж – штука, это вообще, вообще-то невероятно, потому что, в принципе, к этому можно относиться по-разному. Есть режиссеры монтажа, я уверен, которые очень быстро монтируют кино, монтируют сериалы, у них такой накоплен хороший навык, они просто это все там значит, собирают и прочее. На самом деле монтаж – это режиссура, как бы высшего уровня.
Потому что ты принимаешь участие, извини, перебью.
Я просто, ну, как бы я сижу на монтаже. Ага. То есть, как бы мы монтируем, значит.
Опять тебя перебью. Когда-то был для меня очень большое удивление было, когда я узнал, что в Голливуде режиссеров, как правило, к этому вообще не допускают. Вот вообще не допускают. Как это же я делал, вы хотите без меня все это? Да, без тебя, до свидания, да. Давай. А потом стали появляться фильмы, ну, типа, помнишь, да, на 20 минут длиннее, там, как «Апокалипс Нау», на 40 минут длиннее, Коппола вообще 8 часов хотел, по-моему. Ну, слава богу, что видео дает возможность без кинотеатра тебе посмотреть так, как автор задумал. И внезапно оказалось, что ну вот некоторые, они с режиссерской, так сказать, с режиссерским вмешательством гораздо лучше, а некоторые, вот был такой художественный фильм «Расплата» с Мелом Гибсоном, да. Ну, я-то любитель, все, там всех застрелили, убили, он, начиная с того, что цветовое решение, он такой сине-зеленый, как художественный фильм «Снэтч» примерно, то есть, там цветовое решение выбрано, вот, и вот такой, а потом раз, и гражданин Хелгеленд, это который там, «Секрет Лос-Анджелеса» придумал мой один из любимейших детективов, так сказать. По-моему, гениальный сценарист, великолепно все делает. А тут он свою версию сманил. Во-первых, раскрасил так, как надо, все там с пунцовыми губами, красными рожами, и это же не так. Цвет он на психику влияет, и ты воспринимаешь это не так абсолютно. Перемонтировал, получилось... Такая забористая чушь, что я прям вот руками развести. Но вот я все-таки полностью с тобой согласен. Это же детище, так сказать. Я знаю, как надо.
Нет, слушай, здесь смотри, какая ситуация. На самом деле, вот если как бы мы берем мейнстрим, да, кино такое, это вообще говоря, конечно, ну, такой потоковый продукт. У него реально есть, ну, как бы, признаки. Там нечего искать. То есть, это как бы композиция, сделанная по определенным правилам.
Да.
И там, безусловно, во-первых, режиссер, позиция дико дорогая. Он дофига зарабатывает денег. Монтаж – дело длинное. И вот он отснял на площадке, да, он подготовился на подготовке там режиссера, потом отснял на площадке материал. Его задача – хорошо все отснять, чтобы материал был. А потом материал уходит режиссеру монтажа, и вот там, ну, это, конечно, зависит сильно от контракта, есть разные контракты. Кто-то наверняка говорит, что он будет на монтаже и на покраске, наверняка, и на озвучке, там, на всем. А кто-то нет, а кому-то говорят, нет, ты нам не нужен. Это все зависит от уровня просто от самого контракта. И, в принципе, в части случаев, действительно, хороший режиссер монтажа, толковый, с большим опытом, он сделает быстро, ловко, одно к другому, приточит, у него наметанный глаз, он знает, как сделать. Другое дело, когда кино, типа, как у Тарантино, которое, когда он снимает с авторским видением, и у него там, здесь у него там однокадровое, здесь у него монтаж, здесь у него так, сяк, тут у него наезд. Только он один знает, как надо. Да. Конечно, он будет делать сам, тут никаких... То есть, это вот так вот. В нашем случае, конечно, во-первых, это... Ну, понятно, что у меня там есть видение того, как это должно быть. Во-вторых, это просто жутко интересно, невероятно, потому что ты видишь, как это все одно к другому. В-третьих, на самом деле, материала снято много. Мы сейчас снимаем... у нас материалы, как бы, грубо говоря, если мы, например... Вот мы снимаем, ну, если так совсем просто, предположим, сцену, да, вот там есть такой общий план, что называется, где вся мизансцена видна, есть там портреты, есть какой-то там средний план, еще что-то, то мы снимаем на каждом плане, мы снимаем всю сцену от начала до конца, А не так, что мы здесь подхватим с этой реплики, тут с этой реплики. Нифига. Прямо с входа, с выхода. То есть, например, даже если там снимают мой портрет, я и как бы в сцену зайду, и потом еще и выйду, и все это будет в кадре. То есть не то, что мы там, а дальше он выходит, давайте я здесь отрежемся. Так не надо делать. Опыт показал, надо всю сцену снимать от начала до конца. И порой, когда ты смотришь потом материал, ты видишь, насколько удивительно на каком-то... Знаешь, иногда хочется вот на этом плане всю сцену посмотреть. Вот, например, мы снимаем, допустим, тебя, а все мои реплики значит, не видны, потому что мы твой портрет снимаем. Но когда я говорю, твоя оценка настолько интересна, что на это так, что можно как бы через твою оценку целиком показать как бы и мой текст. И это жутко круто. Ну, такие вещи. И поэтому, когда ты на монтаже смотришь, ты иной раз думаешь о том, что тебе приходится иногда искать такой компромисс, потому что и вот и здесь получилось здорово, и здесь здорово, и здесь вот такая оценка совершенно невероятная. С другой стороны, в монтажных склейках должна быть логика, понимаешь? Ты не можешь просто перейти на лицо, потому что там вот здесь вот, например, потому что вот здесь тебе не понравилось, как он сыграет, лучше я уже здесь на портрет другой перейду. Это плохая практика очень. То есть, когда монтаж скрывает недостатки, это плохо. Это когда материал приходится монтировать, чтобы скрыть недостаток, это всегда проблема. Ну, то есть, как бы сказать, ну, зрители в большинстве случаев не заметят, но вообще это плохо. Сцена, на самом деле, должна быть, она как бы звенеть должна.
Ну, главное, чтобы ты сам заметил.
Да. Ну, да, то есть, как бы логика должна быть. То есть, вот мы, например, показываем зрителю какое-то событие, и в тот момент, когда зритель уже хочет посмотреть в другую сторону, мы ему и показываем, например, эту сторону. То есть, как бы у него даже не возникает, он как бы, а что там... А вот что, да, например, то есть как бы такое, ну, мы, правда, можем, например, наоборот, поддержать интригу, но это другая задача, тогда мы, значит, тоже решаем ее, то есть, например, там все куда-то смотрят, там у них у всех ужас на лицах, а мы все не показываем, ну, это там да, задача да, просто да. другая. Так вот, сцена должна решать задачу таким образом, чтобы зритель был максимально, как бы, испытал максимально то, что мы хотим этой сценой показать. И это все на монтаже делается. Так вот, на сегодняшний день могу с гордостью сказать, что весь материал, который мы отсняли в интерьерах актерские, мы его весь смонтировали за это время. То есть, вот у нас шли одна за другой смены монтажа, мы его весь смонтировали, и материал этот классный. То есть, я огромное удовольствие получал, пока мы это делали. Сейчас вот только-только мы закончили, сейчас мы занимаемся тем, что мы... сейчас такая пошла более техническая работа, потому что... А в это время... Значит, Миша Лосев, Дима Колясин и Аня Шевцова, они занимаются подготовкой самого интересного блока, подготовкой материалов отснятых для создания вот этих комбинированных кадров. То есть, это то, что снималось на подвесе, панорамы, круговые панорамы, которые снимались на самолете, портреты... как POV, вот это все, что касается воздушных боев, оно будет требовать сейчас вот этого композитинга, или композинга, как его называют, то есть непосредственно сборок. Но это очень непростая техническая задача, потому что это такой... Тебе сначала нужно подготовить как бы файлы, потом, значит, подготовить там, отдельные слои, все это дело собрать в правильной последовости. И все это дело сначала делается все на черновую, потом это переносится там... в специальные программы, на которых уже это непосредственно композиция, на чистовую. Короче говоря, я даже не буду говорить, чтобы не сказать какой-нибудь... Ну, короче говоря, лучше, что придут специалисты и об этом расскажут конкретно, чтобы я там лишнее не сказал. Но могу сказать, что это очень-очень длительный и невероятно важный процесс. И чем лучше он будет сделан, тем быстрее, когда будет запущен пост большой, и тем быстрее и качественнее эта работа будет сделана, и тем лучше она будет контролироваться. И сейчас предстоит выбрать все как бы дубли, кадры, которые снимались, и портреты, которые снимались в кабинах, и POV-планы, которые снимались, и отдельные самолеты, которые снимались. Все это надо выбрать, рабочие дубли вместе, значит, собрать, откеить грубо там, значит, делать вот эти вот предварительные композы. Вся эта работа ведется, и могу сказать, что тоже получается совершенно фантастический результат. Вот. А к тому же у нас еще, я расскажу одно событие очень прикольное. Мы же тут хотели доснять немножечко уходящей зимней натуры. Как только мы сняли павильонный блок, у нас оставалась еще, грубо говоря, неделя такая зимы, когда еще был снег. И мы хотели на нашем самолете прекрасным взлететь, значит, в небо и поснимать, потому что март месяц, солнце уже высокое, а снег еще лежит. И у нас, значит, была намечена экспедиция на то, чтобы опять выехать на съемки и полетать, и доснять зимнюю натурно на высоком солнце. Но, значит, сложилось так, что Анина машина, у нас же, как бы, я работаю водителем автобуса, Аня работает водителем грузовика, Анина машина сгорела.
О, Господи.
Да, сгорела, и, в общем, самолет тоже сгорел.
В смысле, несчастный случай или что?
Да, у нее что-то замкнулось в проводке, и она просто... Что-то там вспыхнула просто проводка, там пламя из-под капота, мы тушили ее там. Это было у меня, мы только-только приехали, только первый день, мы только-только приехали ко мне тогда в Новгородскую область, там мы как базу используем наш дом. И она прямо во дворе загорелась, мы ее там бегали, тушили, вот. В общем-то, к приезду пожарных, которые приехали через 15 минут, мы, в общем-то, ее почти потушили, но за это время она почти дотла сгорела.
Обалдеть.
Вот. А самолет успели, мы разбили, она заблокировала двери сразу же, мы, значит, разбили стекла, ребята там вытащили самолет из нее, но он уже оплавился к этому моменту. Вот. И, соответственно, мы остались без самолета. Но это фигня, потому что на самом деле...
Блин.
Да, потому что, на самом деле, только корпус, по сути дела, самолета погиб только корпус. Электроника, которая была в нем, он же пенопластовый, он как термос сработал. И электроника вся, которая была в нем, она осталась чудом жива. Значит, более того, в эту экспедицию каким-то чудесным образом наши пилоты забыли дома... пульт для управления самолетом, поэтому он тоже уцелел.
Это да.
Вот, сгорели шлемы, значит, сгорел самолет, остались целые батареи все, остались целые все камеры, риг, они улежали все, уже были вынуты к тому моменту. То есть, в общем-то, потерями, по большому счету, значит, надо построить заново самолет, как бы, то есть, вот.
Обалдеть.
Но зато парни говорят, что они его проапгрейдят, мы уже купили новый корпус.
Этот вот. Самолет будет лучше, чем тот.
Он будет, конечно, лучше. Они уже испытали там новые двигатели, сказали, что вообще там сумасшедшая тяга будет, еще выше полетим, в общем. Вот. Но, тем не менее, такое вот было приключение, ну и Аня лишилась транспортного средства.
Обалдеть.
Да, так что как бы... Так что вот.
Ну, так берег-то виден, не виден?
А, ну, здесь история какая? Значит, все будет зависеть от того, как будет исполнено поручение президента. Как и в какие сроки. Если оно будет исполнено, исходя из того, что нам целиком закроют бюджет, осталось нам, нам надо 200 миллионов. 200 миллионов. Вот. А, ну, с учетом долгов. То есть, так, у нас еще долги. Вот, их надо закрыть. То, в принципе, как только будет понятно, тогда да, мы сможем... Я тогда уже скажу, когда конец. Вот. Потому что, видишь, мы в этом году мечтали, когда закончился блок, значит, вот этот весенний в марте, мы мечтали, что мы где-то в середине лета поедем на натурные съемки. Ну, никаких предпосылок, ну, никаких, увы. Вот. С другой стороны, материала так много, что мы можем запустить постпродакшн, запустить, в принципе, как только у нас появятся деньги. То есть, если мы, например, не попадаем на натурные съемки в этом году, то мы запускаем постпродакшн, который все равно надо было бы запустить после натурных съемок, после всех съемок. Только запустили бы мы его, значит, там позже. И, в принципе, постпродакшн – это очень длительный период. И, в общем-то, можно поменять местами. То есть, можно как бы пройти постпродакшн, а там, помимо того, что это огромное количество видео, которое надо сделать, вот сколько там работы, море работы. Причем сейчас с нашим подходом. Плюс еще и звук. Который надо сделать, который тоже мы там конь не валялся еще.
А кто звук будет делать?
Ну, Полина будет Полина делать, конечно же.
Полина, молодец. Да. Я вот. Тебе рассказывал, как я раньше всех пугал высадкой на Омаха-Бич из спасения рядового Райана. Теперь всех пугают 28 панфиловцев.
А ты знаешь, что кто-то очень забавно, кто-то мне этот, а мне как раз Полина, по-моему, прислала. Кто-то из ребят, из ее команды разговаривал, значит, с нейросеткой и задал ей вопрос, как сделать такой же звук, как в 28 панфиловцах. И нейросетка сказала, сделать такое же невозможно, но можно приблизиться.
Неплохо.
Да, ну там она расписала целую там целую там кучу ответов, что нужно для этого сделать, там почему так толково, такая умная нейросетка там указала, там, и что с музыкой надо работать и прочее. То есть я к чему? Я говорю к тому, что, если от нейросетки отвлечься, что край будет сразу понятен, как только у нас будет бюджет. Вот если сейчас в ближайшие, там, не знаю, месяцы конкурс фонда кино. Фонд кино же это тоже, так сказать, один из институтов, который нам должен помочь, руководствуясь, так сказать, этим поручением. Конкурс фонда кино уже закончился, то есть документы на него поданы. Он закончился в конце мая. Да? Мая?
Ну, да, совсем мая. Рядом, да.
Да. Вот. То есть мы туда подали, опять-таки, всю нашу целую гору документов и всего, все туда отправили, все материалы заново там, значит, подготовлены. Когда будет питчинг, мы пока не знаем. Тоже, кстати, к разговору о работе фонда кино. Это прекрасная вообще организация. Как круто, что она есть. Как здорово, что они выделяют деньги. На самом деле, без них все было бы, ну, на самом деле, было бы все сильно-сильно, очень сильно хуже. Ну, вот мы, например. Вот мы являемся проектом, который фонд кино уже дважды финансировало. Во-первых, в принципе, вот это вот финансирование... Все, мы прошли сценарный конкурс. За какой смысл на него опять подаваться? Это тот же самый сценарий. Мы дважды были на питчинге. Мы защищали проект, и нам уже выделяли деньги. Ну, зачем нам, в принципе, на питчинг? Как бы, надо просто принять решение, будем мы дальше финансировать этот проект или нет. Но я согласен в том, что да, мы регулярно отправляем туда отчеты в фонд кино финансовые. То есть, как бы, все, что мы, как бы, все, там невероятная прозрачность требуется, все туда отправляется. Я совсем не против того, чтобы сделать презентацию по факту. Вот, например, мы вам выделили в прошлый раз 75 миллионов, как вы их потратили? Без базара. Конечно, я расскажу, покажу, там все. Выделите мне там мои 5 или 10 минут, я для вас специально все сделаю. Тут, как бы, дело святое. Но вот эта подача постоянно ежеразовая документов, ну, не знаю, как бы, зачем это, как бы, нужно. То есть, это трата времени, потому что нам, если уж вы финансируете проект, вы должны понимать, что чем быстрее вы дадите деньги, тем быстрее мы его снимем. А вот эти вот длинные сроки, опять же, вот, например, мы подаемся мы на конкурс. Они говорят, время подачи месяц. Вот за этот месяц подайте документы. Отлично, все понятно, прозрачно, мы подались, документы ушли. Дальше. Надо в этот момент объявить, когда будет питчинг. Почему бы это не объявить? Ну, скажите конкретно, вот вы 31-го, там, 30-го мая подали документы, 30-го, там, июня будет питчинг. Все, отлично, понятно. Питчинг прошел, тем, кому решили давать деньги, там это тут же, после питчинга, в принципе, это не считанные там дни решается, сразу же выделяйте. И тогда люди хоть планировать что-то смогут, хоть понятно будет. Так ведь нет. Получается, как бы конкурс объявили, конкурс закрыли, сидим, никто не понимает, никто не знает, когда будет...
К сожалению, дисциплина, она не везде.
Ну, вот я не знаю, с чем это связано. То ли это действительно какая-то дисциплина, то ли с чем-то, но вот хотелось бы, опять же, фонд кино, это очень круто, что они есть. И здорово вообще, что это организация. На самом деле, они делают огромную работу. Это только кажется, что типа вот они там деньги... Нет, это не так. Это организация, которая делает огромную работу. Они там и мониторят рынок постоянно. Они и мониторят вообще индустрию, кто что снимает. И у них задачи очень большие, масштабные. И они очень много чего создают. Там и по статистике огромные исследования. В общем, там все на свете. То есть, это большая... Они и с кинотеатрами работают. В общем, это... И то, что они делают, реально очень-очень круто. Это очень крутая организация. Вот. Ну, просто как бы здорово было бы, если бы они прокачались и были бы еще как бы круче. Кстати, они прокачиваются на самом деле. Там, вот, по-моему, в прошлом году там они вот создали там, например, стрим, на котором можно было задавать вопросы. Офигенно круто. То есть, и там в этом стриме принимали участие очень толковые ребята. Там,
ну, есть. Гражданам все время кажется, что это некая такая закостенелая структура, которая там занята решением своих собственных вопросов. Все вокруг воруют деньги, до создателей ничего не доходит и прочее. Ну, изнутри, когда смотришь, оно, во-первых, не такое, а во-вторых, функционирует совершенно не так. Пока 28 панфиловцев снимали, я же непрерывно там принимал участие не в создании фильма, а ходили и смотрели, что там, где там, как там. Я как-то это местами, я даже не знаю, что можно сделать, потому что оно вот так функционирует в силу определенных обстоятельств. Абсолютно. Я когда-то, помню, пытался организовать благотворительный фонд, например. И благотворительный фонд, который людям помогает. Угу. И там случился такой случай в Липецкой области, где там милиционера облили бензином, подожгли, и мы милиционеру Коровкину там пытались помочь. Понял. Я когда окунулся, ну, я не знаю, там это люди, которые вот ногой двери в самые верхние кабинеты открывают. Вот они, наверное, могут. Не будем называть фамилии, у кого там благотворительные фонды. Потому что там настолько суровая организация и такая свирепая отчетность, что я не смогу ничем заниматься вообще. Надо будет только отчитываться все время. А это же не потому, что я гад такой, что-то там не так делаю, а это потому, что вокруг достаточное количество гадов, которые эти деньги разворовывают, абсолютно, а за этим нужен контроль постоянный, абсолютно, и поэтому и ты, и они, и ты в том числе, ты вынужден будешь за это отчитываться туда-сюда, я победить не смог, отошел в сторонку, мы там по-другому все это организовали, ну, а так оно ж в силу объективных причин такое.
На самом деле говорю, что я поэтому, как бы, вот знаешь, это я с твоей высокой трибуны хочу сказать, что вообще вот эти вот обсуждения работы структур, включая даже критику власти там и прочее, это всегда, как я говорю, это всегда некомпетентные люди критикуют деятельность компетентных. Вот всегда. Поэтому это почти всегда выглядит смешно, потому что мы, ну, там, я просто не знаю, как работают многие структуры. Безусловно, есть, безусловно, всегда где-то там более умные люди, которые само толково собой делают. Да. Их обычно меньше. Где-то, так сказать, более бестолковые. Ну, жизнь показывает, что их обычно больше. Там, где более бестолковые, там реально и более бестолково все. Но, в принципе, обычно системы, они все-таки... Вот попадая в систему, сначала надо понять, как она работает. И иногда оказывается, что внести в нее какие-то изменения сильно непросто.
Потому и что... не факт, что станет лучше. Еще.
Да. Ну, и делать это надо очень аккуратно. Да. А не там рубить это самое с плеча. Потому что иногда это бывает, все приводит к тому, что просто система перестает работать. И такие случаи я в жизни тоже видел. Когда кто-то, как слон в посудную лавку, заходил в какую-то структуру и говорил, о, тут все неправильно, сейчас всех уволим, все переделаем. Потом это все просто... тонуло и исчезало. А вот именно тонкими настройками что-то сделать, потихонечку настроить, чтобы оно просто стало двигаться быстрее, это для этого нужно уже, во-первых, и компетенции нужны соответствующие, ну и вообще, так сказать, ну, голова другая. Поэтому тут как бы у меня нет претензий. Я просто хотел бы, чтобы... Я знаю, что вот наверняка что-то можно было бы... Как было бы здорово, если бы все это было бы более понятно. Просто вот работа фонда, если бы мы, как те, кто клиенты фонда, угу, просто лучше понимали бы, на самом деле, всего лишь навсего сроки. Все, вот хотя бы сроки понимали бы лучше, уже не было бы вопросов.
Товарищи ответственные, если вдруг можно ускорить, ускорьте, пожалуйста.
Даже не столько ускорить, сколько просто, чтобы это было понятно. На самом деле, даже дело не в ускорении, а вот именно в том, чтобы было ясно, что вот как только заканчивается конкурс, принятие документов, питчинг будет там через полтора месяца железно. И ты можешь точно знать, что вот тут будет питчинг, тут вот у тебя... И можешь предполагать. То есть, если ты можешь как бы о чем-то договариваться, что-то планировать,
ну, не да, планировать, это там успеешь. Это же работа, это деньги, а лич, сидишь, личный вот, состав.
Как
да,
бы планировать или не планировать, не знаешь. А у тебя... А кино его... В чем еще огромное... Но я это часто говорю, что кино его нельзя, вот получил деньги и снять. Угу. Его надо получил деньги, и только после того, как ты получил деньги, у тебя есть бюджет, ты можешь спланировать. И зачастую планы эти ты не можешь построить быстро, потому что даже если бы у тебя вся команда бы сидела бы и ждала бы, когда ты скажешь на старт внимания марш, да, так это не так. Команду надо собрать. Вот я, например, сейчас... Вся моя команда, вся, кроме вот этого костяка, ядра, про которое я говорю, там 5-6 человек, они все ушли на другие проекты. И вот сейчас, если бы у меня были бы деньги, я бы с каждым из них бы говорил бы, когда ты сможешь освободиться. И только в тот момент, когда было бы понятно, что вот эти, вот только тогда они смогут освободиться, вот это бы я бы запланировал начало их работы. Да, да, да. А артисты, с ними вообще кошмар, потому что артисты востребованные, у них... расписано реально там, то есть у них графики, которые вот ты открываешь на год график, и там прямо занятые дни, они вот видны там до самого конца. То есть, там очень надолго спланировано все. И тебе нужно там куда-то встрять. А если ты вот в эти свободные места не встанешь, которые у него через месяц, здесь у него вот уже вообще ничего нет, через месяц вот они там, через два месяца есть, то ты сейчас не встанешь, которые через два месяца, а начнешь туда вставать только через месяц, они уже будут закрыты к этому моменту. А тебе нужно их свести всех вместе. Тебе не просто нужно одного актера снять, а свести несколько. А у них у всех графики. Значит, вот в эту дату может этот, но не может этот. Значит, только в эти вот они оба могут. А вот еще бывает, что тебе там только через 4 месяца ты можешь свести артистов. Вот понимаешь?
Не какая, просто.
Какая там натура? О какой натуре можно говорить? Она давным-давно вся уйдет. Поэтому натурные съемки планировать надо вообще там задолго, очень. Там вот все это дело сводить. А если у тебя, например, съемки спланированы так, что ты, скажем, у тебя... Вот у нас, например, натурных смен, я боюсь сейчас наврать, ну, допустим, 10 натурных смен, допустим. Вот, сейчас я боюсь ошибиться, но, допустим, 10 смен. Что такое 10 смен? Это ты, например, снимаешь, допустим, в таком легком режиме вот сейчас, да? То есть, допустим, ты снимаешь там 2 смены выходной, допустим, 2 смены выходной. Вот у тебя получается... 10 дней и плюс 5 выходных. Вот 15 дней. Ну, там, грубо говоря. Вот у тебя экспедиция, да, в которую там такой самый такой дорогой момент экспедиции, это вот эти вот 15 дней. Когда у тебя так лихо все спланировано. На самом деле будет не так. Будет не так. Будут у тебя... Вот тут вот ты 2 дня снял, тут вот 3 дня простой. Потом еще там 2-3 дня снял, потом еще там где-то там простой. А здесь 4 дня подряд. А вот 6 дней подряд снимать нельзя, потому что переработки. Хотя тут и артисты-то могли бы, но вот как бы это самое, уже мы тут попадаем, надо уже отдыхать, поэтому мы переносим, а там только через 2 недели. И у тебя в итоге эти 10 дней, ты снимаешь их 1,5 месяца.
Ого.
А эти 1,5 месяца ты сидишь в экспедиции. А это гостиничные номера, да, штук 50, а то и 70. Это кормежка. Это транспорт, это как бы суточные. Вот, вот эти 10 минут у тебя превращаются в колоссальный. А что такое экспедиция? Экспедиция – это не значит, что ты куда-то поехал далеко, как мы ездим в Оренбург.
Ага.
Это вот ты больше 100 километров от города уехал, 150, все, это экспедиция.
Да.
Это ровно те же затраты, вот только там, может, на билеты туда дешевле.
Меня это в свое время натурально шокировало. Ну, как-то не думаешь про такие вещи. Вот мы поехали куда-нибудь что-нибудь заснять. Прыгнули в мой автомобиль, и вот мы там вчетвером или впятером, по-разному бывает. То есть, 3 человека снимают, и мы с Клим Санычем, например, помчались куда-то там. Ну вот, я не считаю амортизацию авто, да, керосин, да, это я не считаю. Но раз, и все это уже вот сразу, там 2-3 дня, штука баксов, да, без затей, как-то. А вроде всего-то спали.
Ты ещё дёшево отскакиваете.
Ели, да. И, в общем-то, это все за зарплату, а не какие-то там это гонорары, еще чего-то. Это безумно меня удивило. Я прекратил есть.
Это дорого, конечно. Надо же просто поехать дорого. То есть, это. А тут, когда тебе еще надо с собой везти, у тебя же там экспедиция, это же еще помимо людей, которых ты же просто людей, ты еще везешь караван, огромное количество техники, огромное, потому что помимо там того, что это там у тебя костюмный, там этот самый костюм ваген, там у тебя грим ваген, то есть это все автобусы, где у тебя это автобусы.
Да.
Вот. Плюс тебе нужно, значит, трейлеры, в которых у тебя артисты будут отдыхать, там домики для отдыха. Потому что, казалось бы, зачем это надо? А это необходимо абсолютно, потому что артисты у тебя прилетают на съемки. Вообще артисты, которые много снимаются, у них жесточайший, тяжелейший график. И это люди, на самом деле, которые борются с усталостью. Поэтому, естественно, там сон артиста – это как бы святое его. Вот ты, мы тебя там загримировали, ты там отснялся, сейчас мы будем переставляться, ты можешь пойти отдохнуть, поспать в тишине, там полежать, еще что-то, потому что это обязательно нужно, чтобы это было. Вот. Ну и масса всякого там. И...
Это тоже вот для меня, например, открытие. Да. Я вроде это относительно еще крепкий. Я же, когда на самолетах летаю, я же ничего не делаю, я просто сижу. А к концу дня...
как выжатый лимон, абсолютно.
Как тряпка, да. Это почему? Или вот, например, сидеть, беседовать. Я ж опять ничего не делаю. Но...
Сейчас закончим.
И я не знаю, там в силу возраста еще чего. Я здесь устаю больше, чем от допросов, блин. Вот от... Ну, У меня есть предположение, что там ты сидишь с каменной рожей и, в общем-то, никаких всплесков эмоций не допускаешь, а здесь кривляешься как хочешь, а это тебя, как актера, натурально выматывает, это требует всплесков энергии, тут тебе весело, тут тебе грустно, в итоге это на тебя отражается, и я опять вечером как тряпка прибываю. Да. И если бы там не беготня по утрам, правильная еда и всякое, я давно бы уже помер, наверное. То есть уж во всяком случае функционировать так невозможно. И когда этих самых актеров, а что это ему вагончик, ну давай без вагончика, ну через год он закончится.
Да, он просто на самом деле тебе сыграть не сможет.
Да.
У меня же тут, я тебе скажу, такая история случилась интересная, тоже расскажу зрителям. Дело в том, что у нас есть сцены, в которых у нас Литвяк приезжает в Москву, а у нее же в Москве, помимо мамы, был брат Юра. Вот. Он там в районе 10 лет ему было тогда. И, соответственно, мне нужен ребенок, актер. Вот. И мы, когда готовились еще к съемкам, уже там сколько это было времени назад, когда я думал, что мы снимем, значит, ну, мы же давно готовились к этому блоку. Вот. Мы провели кастинг, когда-то отобирали мальчишек, которые нам бы подошли для этой роли. Ну, отобрали там двух пацанов, один мне так больше нравился. Ну, они, ну, там несколько ребят было, они, в принципе, все толковые, ну, вот так чисто по внешности выбирали. Ну, прошел год, и они все. То есть, причем сейчас уже десятилетние дети выглядят как-то, не знаю, что-то случилось в пространстве. Сейчас десятилетние мальчики и девочки – это такие кони, они ростом с нашу Литвяк. То есть, это
еда просто... другая.
Я не знаю, что другое, но это, короче, беда. То есть, реально, ему 10 лет, у него реально слабые мозги еще, то есть, да, он реально как бы совсем ребенок, а внешне он уже крупный. А если мы хотим, чтобы он был похож на ребенка времен тех времен, он должен быть маленьким, но тогда ему будет 6 лет или сколько-то, и он не сможет вообще ничего с ним работать, будет невозможно. А мой младший сын, Алешка, ему 10 лет, и он мелкий.
Угу.
Мелкий, мелкий, худенький такой. И я ему, значит, в какой-то момент говорю: слушай, такое дело, может быть, ты попробуешь сыграть кино. Плюс в том, что я смогу с тобой порепетировать, мы, значит, попробуем, значит, это самое. Uh-huh. Там много текста, вот у тебя текст сложный, вот, и, но зато мы сможем порепетировать. И он такой с большой очень охотой отозвался, говорит: давай, я, конечно, попробую, тем более, если там тебе помочь надо, там, я, давай, uh-huh. давай. Uh-huh. И мы стали с ним заниматься, и в итоге он снялся у меня в фильме, таким образом снялся, значит, младший сын. Вот. И так вот, к вопросу о работе. Вот смена идет, там, вот эти вот там 10 часов. И вот просто, когда ты с взрослыми работаешь, тебе, ну, так особенно не приходит в голову, что человек устал.
Да.
Потому что, хотя он, конечно же, устал. А когда с ребенком, ты это просто видишь, насколько... Ты, ну, ты просто не привык видеть ребенка, который 10 часов... как бы как оловянный солдатик, ты его дубль, там поди поешь, и вот это вот как бы вот 4 смены, и ты видишь, когда ты, если как бы кто-то просто попробует представить себе своего ребенка, вот mm-hmm. участвующего в таком, он сразу поймет, какая нагрузка на самом деле на взрослом актере. Вот вообще говоря, точно такая же. А еще, кстати, у нас же был тут вообще тоже, я не рассказывал об этом, у нас же наша прекрасная, очаровательная актриса Виктория Соловьева,
uh-huh.
она же родила ребенка, и она у нас снималась и беременной, и только что родившей. Это просто вот тоже подвиг.
А как полнота лица не сказывается?
Вообще блестяще. Ничего не, она великолепна, абсолютно. Великолепна. Нет, это, пишет, это, ну, актриса. У нее в этом тут все из стали. Ничего не видно.
Молодец.
Да, крутая. Вот. И это просто вот она снималась у нас, у нее было ребенку, что-то, наверное, мне кажется, я боюсь ошибиться, но не сильно ошибусь, дней 10, наверное. Она приехала с 10-месячным младенцем, и она, ей нужно было время от времени удаляться покормить ребенка,
uh-huh.
и она возвращалась на площадку. Вот это как бы, вот просто это к разговору о том, что в кино, когда ты с этим, вот, с этим сталкиваешься, ты понимаешь, насколько это на самом деле нагрузочно для артистов. Поэтому, конечно, эти люди должны иметь как бы какое-то комфортное место, где они могут реально отдохнуть и прийти в себя. Потому что это просто физически очень тяжело. Вот, собственно,
такие приключения. С нетерпением ждем. Еще разок, граждане ответственные, ну помогите уже, сколько можно, ёлы-палы. Граждане безответственные, из числа таких, как мы, реквизиты ниже. Кто может помочь, надо помочь. Спасибо,
Андрей. Дима, спасибо тебе огромное. Я всегда страшно рад.
Ждем симметрично. Да.
Счастливо. Ждем. Спасибо.
На сегодня все.